В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В ближайшее время президент Грузии подпишет новый акт о помиловании заключенных. В Южной Осетии циркулируют слухи о возможных отставках в правительстве самопровозглашенной республики. Итоги 2013 года в Грузии с точки зрения прав человека. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В новостях: в Москве проходит акция в поддержку узников Болотной. Ангела Меркель получила травму, катаясь на лыжах в Швейцарии. МИД Чехии осудил наличие оружия в палестинском посольстве. На Манежной площади в Москве началась акция в поддержку узников Болотной. Как сообщается в твиттере координатора Левого фронта Сергея Удальцова, собрались около 100 человек. Активисты держат в руках портреты узников Болотной. Отмечается, что на месте проведения акции много полицейских. Такие акции проводятся с лета прошлого года, 6 числа каждого месяца в поддержку обвиняемых по Болотному делу. 6 мая 2012 года в Москве шествие оппозиции за честные выборы вылилось столкновение демонстрантов с полицией. Обвинения в участии в беспорядках или в их организации были предъявлены почти 30 человек. 5 из них впоследствии освободили по амнистии в связи с 20-летием Конституции. Организаторы акции считают объявленную амнистию недостаточно широкой. По их мнению, попытка властей накануне Олимпийских игр в Сочи сделать вид, что политические репрессии в России остались в прошлом, очередной фарс и обман. Десятки политзаключенных остаются за решеткой, говорится в обращении организаторов акции, которые заявляют о намерении выходить на пикеты до тех пор, пока все узники 6 мая не будут освобождены. Перед новогодними праздниками в Москве и Петербурге прошли акции в поддержку обвиняемых по Болотному делу. Ее организаторы, сотрудники проекта «Росузник», собирали поздравления для арестованных активистов. Российские ЛГБТ-организации обратились с открытым письмом в компанию Apple с призывом отказаться от сотрудничества с Евросетью. Рассказывает Татьяна Вольская.
Российские правозащитные ЛГБТ-организации начали кампанию общественного бойкота Евросети, креативный директор которой Иван Охлобыстин призвал сжигать геев в печах. 20 ЛГБТ-организаций из разных российских городов, в том числе 6 петербургских, обратились с письмом в корпорацию Apple с просьбой пересмотреть свои отношения с Евросетью. В этом письме они рассматривают высказывание Ивана Охлобыстина в контексте безудержной гомофобной кампании, которая уже привела по меньшей мере к 26 убийствам и бесчисленным множеству преступлений на почве ненависти по отношению к ЛГБТ-населению России. Кроме того, активисты готовят уличные акции против Евросети. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Канцлер Германии Ангела Меркель, катаясь на лыжах в Швейцарии, упала и получила травму. По словам ее пресс-секретаря Штефана Зайберта, Меркель повредила тазовую кость и теперь в связи с лечением вынуждена отменить встречи и поездки на ближайшие 3 недели. В ходе этого восстановительного периода канцлер будет работать дома, добавил он.
Эхо Кавказа. Новости.
МИД Чехии потребовал разъяснений со стороны руководства палестинской автономии в связи с наличием в резиденции палестинского посла в Праге незарегистрированного оружия. В распространенном сегодня заявлении министерства говорится, что присутствие этого оружия является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. На прошлой неделе полиция Чехии обнаружила в резиденции посла 12 единиц огнестрельного оружия в ходе расследования обстоятельств гибели палестинского посла в Чешской Республике. Заместитель министра иностранных дел палестинской автономии Тасир Джарадат опроверг утверждение о том, что оружие было нелегальным, отметив, что оно осталось в диппредставительстве со времен чехословацкого режима. Сегодня на северо-западе Пакистана в результате двух взрывов погибли не менее 11 человек. По данным пакистанских властей, 10 человек погибли и 9 получили ранения, когда произошел взрыв в доме одного из племенных лидеров в долине Тирах вблизи афганской границы, передает агентство «Франс Пресс». Причины произошедшего выясняются. Отмечается, что в этом районе активно действуют боевики радикальной группировки «Лашкар-э-Ислам», которые часто атакуют грузовики с грузами, предназначенными для сил НАТО в Афганистане. Еще один взрыв произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. Смертник подорвал себя рядом со зданием школы в районе Хангу, погиб подросток. Ответственность за это нападение взяла на себя суннитская радикальная группировка «Лашкар-э-Джангви». Посольство России в Дакаре сегодня обратилось в МИД Сенегала за разъяснениями по поводу задержания местными властями российского рыболовного судна «Олег Найденов». Сообщается, что сотрудники российского диппредставительства посетили российское судно и встретились с капитаном и членами экипажа. Отмечается, что состояние здоровья российских рыбаков нормальное. В тот же день МИД России выступил с нотой, в котором говорится, что захват сенегальскими военными траулера «Олег Найденов» в экономической зоне Гвинеи-Бисау может отрицательно повлиять на российско-сенегальское сотрудничество. Российская сторона просит незамедлительно освободить судно, говорится в документе. Москва и Петербург лидируют по итогам 2013 года среди российских регионов по числу нападений на почве ксенофобии и национальной нетерпимости, сообщает сегодня Интерфакс. Всего, по данным правозащитников, от подобных нападений в прошлом году в 32 регионах России погибли 20 человек, в том числе в Москве 8, в Петербурге 3 человека. Более 170 человек были ранены. Среди пострадавших в основном выходцы из Центральной Азии и Кавказа. Правозащитники отмечают, что по сравнению с предыдущими годами существенно выросло количество пострадавших среди религиозных групп и представителей ЛГБТ-сообщества.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В скором времени президент Грузии подпишет новый акт о помиловании заключенных. Среди тех, кому разрешат покинуть тюрьмы, могут оказаться и жители самопровозглашенной республики Южная Осетия. Некоторые из них уже обратились к президенту с просьбой о помиловании. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Комиссия по помилованию возобновит свою работу в ближайшие несколько дней. Для рассмотрения уже готовы толстые кипы с просьбами заключенных, а также деталями их судебных дел. Среди тех, кто обратился к президенту с просьбой о помиловании, есть жители Южной Осетии, сообщил член комиссии и народный защитник Уча Нануашвили.
В комиссию по помилованию уже поступило несколько заявлений. По делам некоторых заключенных я собираюсь дать дополнительную рекомендацию. Официального письма пока не отправлял, но в ближайшие дни собираюсь обратиться к президенту с предложением помиловать этих людей.
Помиловать этих людей следует именно сейчас, говорит Нануашвили, и сделать это надо в ответ на недавнее освобождение Теймураза Джарапова из Цхинвальской тюрьмы. Его отпустили в канун Нового года после помилования, подписанного президентом де-факто республики Леонидом Тебиловым. В Цхинвале теперь ждут от Тбилиси ответного шага – освобождение трех осетин, приговоренных в 2006 году к пожизненному заключению за теракт перед Горийским отделением полиции. Один из них, Иосиф Кочеев, уже попросил президента о помиловании, сообщил Уча Нануашвили. Народный защитник намерен ходатайствовать перед президентом об освобождении и остальных двух мужчин, проходящих по этому делу. Мать самого молодого из них, Георгия Засеева, недавно обращалась к Георгию Маргвелашвили через грузинские СМИ.
С приходом новой власти у меня появилась маленькая надежда. Я бы хотела, чтобы пересмотрели дело моего сына и заключенных пожизненно ребят. И я очень надеюсь на гуманное отношение по отношению к осетинам.
Сказала Людмила Усович, грузинской службе «Радио Свобода». В списке заявителей на имя грузинского лидера есть и Александр Тедеев. Его письменную просьбу о помиловании в президентскую администрацию собственноручно отнес его друг Вахтанг Маисая. Тедеева, по его словам, отправили в тюрьму в один из дней войны 2008 года после отказа сотрудничать с грузинскими спецслужбами в подготовке терактов в Цхинвале. Его имя фигурировало в нескольких громких делах о шпионаже, по которым Утром Тедеева заставляли дать признательные показания. В конце концов, его осудили только за разбой.
Ему дали по фальсифицированному делу очень большой срок. Вы представляете, 17 лет. В то время, так сказать, попровести в застенках хотя бы 5 лет, в застенках самого страшного пенитенциарной системы, режима Саакашвили, вы представляете, это уже, как говорится, является тем оправдательным фактом, что его должны помиловать.
Говорит Моисая. Министр по примирению Паата Закарияшвили надеется на положительную резолюцию президента. Освобождение осетинских заключенных, продолжает он, будет способствовать восстановлению доверия между сторонами. По рекомендации Закарияшвили летом прошлого года Тбилиси пошел на крайне непопулярный в грузинском обществе шаг, освободил Марека Дудаева. Ответ Схинвали последовал лишь спустя полгода. Помиловали Джарапова. Министр считает, что при существовании двухстороннего формата общения между сторонами этот процесс можно было бы значительно ускорить.
Главная трудность – это то, что нет прямых контактов между грузинскими и осетинскими сторонами. И мы не можем эти вопросы непосредственно обсуждать в рабочем варианте. Все эти вопросы решаются вот через, можно сказать, испорченный телефон. Вот если, например, господин Джарапов был бы освобожден сразу после освобождения Тутаева в ответ, я думаю, что остальные вопросы уже к сегодняшнему дню были бы многие вопросы решены.
Говорит Закарияшвили. Министр готов продолжить работу над освобождением тех осетинских заключенных, которых президентское помилование пока не затронет. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему помилования. В прямом эфире у нас на прямой линии из Тбилиси правозащитник Гела Николаишвили. Батуна Гела, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батуна Гела, разумеется, грядущее помилование коснется не только жителей Южной Осетии. Известно ли вообще, сколько людей сегодня рекомендовано помиловать президенту? О каких, собственно, делах идет речь? Есть ли какие-то критерии отбора вот дел по помилованию?
Когда была создана новая комиссия по помилованию, ее председатель Олег Ильсашвили назвал цифру 600 человек, которые там они видели, когда уже пришли. То есть там уже находились эти 600 заявлений по помилованию от разных осужденных. Так что насколько еще прибавилась эта цифра, я не могу сказать, что как минимум 600 там лежало. И из них один раз уже было помилование массовое, и 75 человек были помилованы, как было официально уже сказано. И насколько уже также официально объявлено, завтра должно было второй этап помилования пройти, но вот буквально несколько часов тому назад я узнал лично от членов этой комиссии, что они просто не успевают, и завтра это помилование не будет, и так, скорее всего, 19 января будет второй этап помилования. Сколько они вопросов будут решать положительно, ну, это пока еще неизвестно, даже они сами пока не знают, наверное. Но то, что несколько сот дел там рассматривается, минимум из 600, вот что осталось, 500 с чем-то, это действительно так, это известно. А какой будет результат, мы, наверное, узнаем 19-го.
Ну, наверняка таких заявлений о помиловании президенту и в комиссию поступает намного больше, чем эти несколько сот дел, о которых вы говорите. То есть речь идет о том, что уже были отобраны вот эти 600 дел для помилования, и президент их рассматривает? Или каким образом? Почему такое маленькое число?
Это число 600 дел, которые лежало уже на полках, когда пришел новый президент к власти. То есть это уже со времен Саакашвили оставшиеся дела. Бывшая комиссия по помилованию оставила весь этот набор, и они просто не успели рассмотреть. Uh-huh. Была создана новая комиссия, и эта комиссия рассматривает. Наверное, после этого больше месяца прошло, и, наверное, добавилось какое-то число. Может, это до 1000 достигает сейчас, я точно не знаю, но вот, по крайней мере, 75 уже объявлено, несколько недель тому назад, что их уже помиловали, и 19-го будет второй этап. Третий этап ожидается к 3 марта, как они также uh-huh. официально объявили.
Батуна Гела, а кого помилуют? Есть какие-то критерии отбора, собственно, кого отбирают?
Есть критерии отбора, хотя эти критерии должны, как они сами говорят, члены новой комиссии, что они должны измениться. Но по нынешним критериям, по которому пока еще работает эта комиссия, по старым критериям, значит, должен был человек отбыть минимум половину срока, чтобы их рассмотрели. Если он еще не отбыл даже половину срока, их даже эти дела даже не рассматриваются. Хотя, как объявили члены комиссии, новой комиссии, они говорят, что будут пересмотрены эти критерии, и независимо от того, сколько отсидел человек, они будут рассматривать эти дела, исходя из того, что очень много дел сфабриковано, сфальсифицировано, другой механизм не существует, чтобы эти дела исправить. Новая комиссия не была создана по издержкам правосудия. И, наверное, эти дела будут рассмотрены через комиссию по помилованию. И, наверное, большинство из них будут удовлетворены, где будут находить вот эти издержки правовые, которые там находятся.
То есть получается, что вместо того, чтобы как-то выяснить и доказать невиновность людей, люди будут проходить процедуру помилования и фактически... То есть их вина останется на них?
К сожалению, на этом этапе лишь эти два механизма помилования и УДО, условно-досрочное освобождение, лишь эти два механизма действенны, по которым можно освободить людей досрочно. Так как вот этот механизм, о котором очень много говорили в течение года, до сих пор не был создан, и когда будет ли вообще создан, или когда, это еще до сих пор неизвестно.
А скажите, пожалуйста, вот вопрос, который, собственно, подняла наш корреспондент Олеся Вартанян в своем материале, это вопрос заключенных, которые живут в Осетии, в Южной Осетии или в Абхазии. Как решаются вот эти вопросы? Существуют ли какие-то правовые механизмы, как обменивать людей? Или это все решается вот...
Это чисто политический вопрос, тут никакого отношения правовой вопрос и правовая сторона не имеет, так что можно человека отпустить даже пожизненного, если, допустим, он не то что 10 или 15 лет, даже может год или два года отбыли. Просто после этого он может, президент может помиловать. И вообще формально он так и может делать, потому что законом не ограничивается его полномочия, кого он может помиловать, кого нет. Так что если вот дело коснется вот этой категории людей, он, конечно, уже не будет рассматриваться, его в правовом плане, в правовом порядке, это чисто политическое решение будет принято.
А скажите, пожалуйста, вот как раз по поводу вопрос по поводу права президента, его неограниченное право помиловать кого угодно. Эта тема активно обсуждалась, когда Михаил Саакашвили буквально в последние дни перед своим уходом помиловал людей. Вот скажите, тогда говорили о том, что, может быть, стоит лишить президента таких неограниченных полномочий или хотя бы их как-то ограничить. Эта идея до сих пор жива каким-то образом? У нее есть продолжение?
Если вы спрашиваете лично мое мнение, я, например, против того, чтобы ограничить это право, просто любой президент здравомыслящий, он не должен злоупотреблять этими правами, а если такое и будет, это против него будет работать, и это будет лишь исключение. А в основном президент должен иметь право без каких-то критерий по своему усмотрению. Вот хотя бы, вот вы упомянули, это политическая сторона дела. Если были какие-то ограничения, допустим, в правовом порядке у президента, то он не мог бы никак помиловать, допустим, тех людей, которые, если можно так сказать, надо будет обменять вот с осетинской стороны, к осетинской стороне или с абхазской стороны, тогда это будет ограничение, которое необязательно и нежелательно.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был правозащитник Гела Николаишвили. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем подводить итоги года. Рекордное количество фактов нарушения прав человека было зарегистрировано в 2013 году. Более 13 тысяч заявлений поступило в парламентский комитет по защите прав человека. Несмотря на это, положение в этой области улучшилось, говорят парламентарии и правозащитники. Рост числа жалоб со стороны граждан указывает на то, что люди стали доверять новому правительству. О случаях нарушения прав человека, которые вызвали самый большой общественный резонанс, рассказывает наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Мгновенного эффекта от реформ, направленных на улучшение положения в сфере защиты прав человека, не ждали в 2013 году ни представители нового правительства, ни правозащитники. При этом и те, и другие сходятся в том, что ситуация постепенно налаживается. Одной из самых успешных называют реформу системы правосудия Грузии. Суть ее заключается в создании суда, независимого от исполнительной власти и любого политического влияния. Отмечаются некоторые улучшения в работе пенитенциарной системы. Однако остается множество проблем, на которые правозащитники зачастую тщетно пытаются обратить внимание властей. Крайнюю обеспокоенность вызывают многочисленные факты ущемления прав этнических, религиозных меньшинств и ЛГБТ. Последний из таких случаев произошел 4 декабря прошлого года во время празднования еврейского праздника Хануки на Тбилисской площади Свободы. Религиозные радикалы повредили сцену, на которой выступал президент, сорвали праздничные плакаты, требовали прекратить праздничный концерт. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вмешаться, чтобы помешать срыву торжества. А на следующий день в сети появилось видео, в котором двое священников отчитывают полицейских и объясняют, насколько оскорбителен факт проведения еврейского праздника в центре столицы. Ситуацию комментирует глава Центра толерантности при аппарате народного защитника Бека Мендиашвили.
Это проявление антисемитизма, годами распространяемого православной церковью, особенно с помощью церковной прессы, в которой говорится о том, какие заговоры строят евреи против всего мира. Сионизм сравнивается с сатанизмом. Мы помним не одну подобную публикацию. Это проявление антисемитизма, который крайне опасен и может поставить страну в очень тяжелое положение.
Разговоры о религиозной нетерпимости достигли пика актуальности в августе прошлого года, когда в селе Чела Адыгейского района был демонтирован минарет. В службе по доходам Министерства финансов заявили о необходимости уточнить, правильно ли была уплачена таможенная пошлина за ввоз металлической конструкции в страну. Минарет был восстановлен к концу ноября, но этому предшествовали протесты со стороны части жителей региона и представителей Грузинской православной церкви. В целом, без участия духовных лиц в 2013 году не обошелся практически ни один громкий скандал, связанный с нарушением прав меньшинств. Священнослужители либо активно участвуют, либо поощряют подобные акции, говорят правозащитники. Один из самых запомнившихся подобных случаев произошел 17 мая, когда многотысячная толпа православных активистов под предводительством духовных лиц силой разогнала участников акции, организованной в рамках Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией.
В таких случаях необходимо производить своевременное эффективное расследование и задействовать все существующие репрессивные механизмы. Правительству необходимо пересмотреть отношение к православной церкви, сократить или прекратить ее прямое финансирование, уравнять ее права с правами других религиозных групп и организаций. А чтобы побороть проблему в корне, необходимо начать с публичных школ, которые нужно освободить от подобных религиозных настроений.
Считает представитель Центра изучения и мониторинга прав человека Лина Гвинянидзе. Однако правительство не спешит следовать этим рекомендациям. Более того, в ряде случаев члены правящей коалиции, если и не позволяют себе открытые гомофобные высказывания, то и не пытаются отмежеваться от них. Так, к примеру, недавнюю попытку организатора акции 17 мая НПО «Идентоба» создать приют для бездомных некоторые представители грузинской мечты встретили неприкосновенно. прикрытой агрессией, солидаризировавшись с позицией церкви. Представители последней фактически обвинили Эдентобу в намерении создать притон для геев. В результате инициативу НПО отклонили, и вместо полноценного приюта для столичных бездомных правительство решило разбить палаточный лагерь. Здесь людей обеспечивают двухразовым питанием, медицинской помощью и, что самое главное, теплом. Но срок жизни этого лагеря лишь 3 месяца, и с потеплением бездомным придется вернуться на улицу.
Законом социальной помощи очень четко написано, что эти люди имеют право получать убежище. Это касается органов местного управления.
Говорит представитель Центра по правам человека Ника Легашвили. С проблемой поиска жилья часто приходится сталкиваться и освободившимся из мест заключения. Большая их часть не может позволить себе оплатить аренду квартир. В связи с этим Министерство юстиции Грузии решило построить в 2014 году приют для бывших заключенных женщин. Создание подобного заведения для мужчин пока не планируется. Впрочем, кое-какие нововведения для облегчения социализации граждан от бывших срок заключения новое правительство ввело. В частности, при Минюсте открылся специальный центр, служащие которого занимаются сбором информации по бывшим заключенным. После этого они передают всю документацию НПО, которые оказывают бывшим заключенным юридическую, медицинскую и психологическую помощь. Определенного улучшения в прошлом году удалось добиться в системе охраны здоровья отбывающих наказание. Однако в пенитенциарной системе остается еще множество проблем, требующих решения, утверждают правозащитники. Одна из них – так называемые «смотрящие» – авторитетные заключенные, устанавливающие нелегитимные порядки в тюрьмах.
Институт смотрящих существовал в грузинских тюрьмах долгие годы и, можно сказать, только укрепился в этом году. Есть конкретные факты, подтверждающие это. Необходимо, чтобы власти активнее боролись с этой проблемой. Всех причастных лиц необходимо выявить и наказать.
Считает народный защитник Учена Нуашвили. Это заявление омбудсмена в Министерстве по исполнению наказаний опровергли. Так называемые смотрящие в грузинских тюрьмах полностью изолированы, утверждают в ведомстве. И теперь заключенные перестали оказывать давление друг на друга. Давид Дзвелая, отец погибшего в прошлом году несовершеннолетнего заключенного Гоги Дзвелая, в правдивости заявлений министерства серьезно сомневается. Именно конфликт, возникший между Гоги и одним из отбывающих срок в кутаистской тюрьме, склонил подростка к суициду, утверждал Дзвелая. Он не исключал и версии физической расправы над сыном, хотя доказать это так и не удалось. Но случай этот стал поводом для экс-президента Михаила Саакашвили и членов его команды обвинить Министерство по исполнению наказаний в неспособности защитить права заключенных. В ответ представители коалиции «Грузинская мечта» припомнили оппонентам факты пыток заключенных в тюрьмах. В прошлом году в архиве грузинских спецслужб были обнаружены многочисленные видеоматериалы. Записи, отснятые в период с 2007 по 2012 год сотрудниками МВД и Минобороны, содержали кадры пыток заключенных, сексуальных сцен с участием политиков и общественных деятелей. В минувшем году было уничтожено только 144 файла, общей длительностью в 181 час. И еще около 20 тысяч записей остаются нетронутыми. Они необходимы, чтобы выявить и наказать инициаторов масштабной слежки за политическими оппонентами, заявили в обновленном Министерстве внутренних дел.
С одной стороны, государство обязательно должно решить, что собирается делать с этими файлами, потому что это серьезные документы, и хранить их довольно опасно. С другой стороны, очень опасно оставаться в той правовой действительности, в которой мы находимся сегодня. Поэтому, если мы не примем новые законы, которые усилят контроль со стороны парламента, суда и общества для предупреждения подобных случаев, то существует большой риск того, что рано или поздно мы вернемся к той реальности, в которой находились совсем недавно.
Отметил главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши. Между тем, в Министерстве юстиции заявили, что приступили к подготовке ряда изменений в Уголовный кодекс Грузии, которые значительно ужесточат наказание за подобное вмешательство в личную жизнь граждан. Но изменения эти пока приняты не были. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Французский суд начнет рассмотрение вопроса о экстрадиции бывшего министра обороны Грузии Давида Кизирашвили, предположительно 23 января. Об этом Интерпресс Ньюс сообщил адвокат Кизирашвили Шата Миндели. По его словам, он владеет лишь общей информацией о намеченном судебном заседании. Как пояснил Миндели, который уже навестил Кизирашвили во французской тюрьме, интересы Кизирашвили во французском суде защищают местные адвокаты. Предъявленное обвинение он считает абсурдными и политически мотивированными и далекими от реальности, сообщил адвокат. Рассмотрение дела, возбужденного против Давида Кизирашвили и Гиги Угулава в Тбилисском городском суде, продолжится 9 января. Кизирашвили был задержан во Франции по требованию грузинской стороны. Против него в Грузии возбуждено два уголовных дела, связанных с контрабандой спирта, а также продажей телеканала и медиа и коммерческих площадей в центре Тбилиси на территории парка реки. Делегация Грузии, возглавляемая премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, примет участие в работе Давосского экономического форума, намеченного на конец января 2014 года. Как заявил министр экономики Георгий Квирикашвили, в настоящее время ведется работа над уточнением всего состава делегации. Планируется, что в состав делегации будут включены члены правительства и представители бизнес-кругов. Интерес к форуму большой, и с просьбой о включении в состав делегации к нам обратилось более 50 представителей бизнес-структур, отметил министр. Во Владикавказе были обнаружены тела двух мужчин с многочисленными ножевыми ранениями. В совершении двойного убийства сотрудники полиции подозревают жителя города Геленджик. Один из убитых является прикомандированным сотрудником к погрануправлению ФСБ Российской Федерации по Северной Осетии. Другой – жителем Северной Осетии, сообщил сегодня источник правоохранительных органов. Согласно неофициальной версии произошедшего, мужчины могли сами нанести друг другу ножевые ранения. Учитывая, что дверь была закрыта изнутри, можно предположить, что они сами нанесли друг другу ножевые ранения, сообщил источник в правоохранительных органах, отметив, что полицейским пришлось взламывать дверь, чтобы проникнуть в квартиру, передает РИА Новости. Партия «Единая Осетия» обратилась к лидеру самопровозглашенной республики Южная Осетия Леониду Тибилову с призывом провести одновременно с июньскими парламентскими выборами референдум по вопросу воссоединения Осетии в составе Российской Федерации, говорится в документе, размещенном на официальном сайте партии. По информации агентства «Вестник Кавказа», представители партии называют подобное объединение своей программой «Максимум».
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Верховный совет Аджарской автономной республики вновь выдвинул кандидатуру Геннадия Геладзе на должность члена Совета попечителей общественного вещателя Грузии. Несмотря на то, что кандидатура Геладзе не была поддержана в парламенте 27 декабря, большинство депутатов Совета Аджарской автономии по-прежнему настаивают на его назначении на вакантную должность. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
На данный момент известны имена лишь троих членов попечительского совета общественного вещателя. На заседании парламента 27 декабря были одобрены кандидатуры Марины Мусхелишвили, Кетеван Мсхеладзе и Нателлы Сахокия. Еще трое претендентов не набрали даже половины необходимых голосов. Геннадий Геладзе был представлен парламенту Верховным советом Аджарской автономной республики. Его кандидатура казалась убедительной хотя бы потому, что юрист сначала получил наивысший балл от конкурсной комиссии, а затем 17 из 18 голосов депутатов Верховного Совета Аджарской Республики. Но парламентарии ограничились 29 голосами за и 3 против, в то время как кворум составляет 76 голосов. Далее Верховный Совет имел право либо предложить парламенту другую кандидатуру, либо снова выдвинуть Геладзе. На сегодняшнем заседании Совета выбрали второе. Вице-спикер Верховного Совета Давид Бацикадзе не видит альтернативы этой кандидатуре.
Думаю, что Верховный Совет поступил правильно, и сейчас черед парламента принимать решение. Геладзе единственный из кандидатов, представляющих аджарский регион. Он многое сделал для телевидения Аджарии, и я надеюсь, грузинский парламент это учтет.
Сам Геннадий Геладзе так и не понял причины, по которой его кандидатура не устроила парламентариев. Тем не менее, исполнительный директор НПО «Институт демократии» все же надеется, что со второй попытки парламент одобрит его кандидатуру.
Я очень обрадовался тому, что Верховный Совет проявил принципиальность и настоял на своем решении выдвинуть мою кандидатуру. Это очень хороший прецедент. Не думаю, что парламент и на этот раз проигнорирует это решение. Депутаты говорили о том, что мало знают о некоторых кандидатах. Я лично ознакомлю их со своей программой, и если за меня снова не проголосуют, будет интересно услышать причину отказа.
Натия Купрашвили, член конкурсной комиссии, занимавшийся отбором кандидатов, считает, что парламент повел себя безответственно, и сейчас у депутатов есть возможность исправить свою ошибку.
Мы живем в стране, в которой все еще остаются нерешенными проблемы автономных республик. И нельзя так поступать с кандидатом, который получил серьезную поддержку как Верховного Совета Аджарской Республики, так и местных НПО, не говоря уже о конкурсной комиссии.
Отстаивать своих кандидатов решили также представители меньшинств и народный защитник. Ниня Кокабадзе и Лела Гаприндашвили будут вновь представлены на суд парламентариев. В течение 3 дней депутаты должны будут еще раз ознакомиться с программой этих кандидатов и провести повторное голосование. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Южная Осетия. Новый год начался со слухов о предстоящих массовых отставках в правительстве самопровозглашенной республики. Наш корреспондент Мурат Гукимухов выяснял, есть ли основания у подобных предположений.
До сегодняшнего дня не было никакой официальной информации о возможной отставке министра экономики Залины Хугатти. Тем не менее, о ее уходе с занимаемой должности говорят, как едва ли не о свершившемся факте и в Цхинвале, и в Москве, говорит российский эксперт Евгений Крутиков.
На самом деле это довольно печальное событие, потому что это один из наиболее квалифицированных министров правительства, несмотря на действительно имевшиеся очень серьезные претензии у российских коллег, потому что приходилось буквально там управлять то, что делалось в Министерстве экономики, в Министерстве финансов, с ручкой в руках просто по тексту. Но это вполне понятные профессиональные издержки, естественные для довольно провинциального правительства.
По сообщению югостинского сайта ОСРадио, Залина Хугатти уже написала заявление об уходе с работы и попрощалась с коллективом министерства. Отставка министра пока не афишируется. Возможно, они решили не объявлять до новогодних праздников, дабы не будоражить общественность. Источник в Доме правительства на условиях анонимности сообщил мне, что было бы неверно искать в этой отставке какой-либо политической подоплеки или считать ее результатом каких-то козней в коридорах власти. Женщина просто устала от гнетущей атмосферы в правительстве и от постоянных трений с российскими партнерами. У Залины Хугатти в Германии дом, семья. Ей было проще, чем остальным коллегам, послать всех к черту и подать в отставку, сообщил мне источник в правительстве. Не исключено, считает югостинский эксперт Алан Джусоев, что власти до поры скрывают увольнение Залины Хугатти, чтобы лишний раз не давать пищу для пересудов. В республике и без того циркулирует огромное количество слухов по поводу предстоящих массовых отставок в правительстве.
Слухи такие ходят, что только Бибилова уволят, премьер-министра поменяют, кто говорит там на Доминика Кулумбека, кто говорит на Альберта Джусоева. Говорят, что министр МВД уходит, кто говорит в администрацию города, кто говорит там вице-премьером. Масса слухов. Республика живет ожиданием кадровых решений уже не первый год. И это было и при предыдущем президенте, говорили о возможных каких-то кадровых глобальных перестановках, и при нынешнем президенте, об этом многие говорят. Но пока это все только разговоры и больше ничего.
Тем не менее, отставки будут, убежден Евгений Крутиков. В новой команде российских кураторов невысокого мнения о профессиональных качествах партнеров из Цхинвала. Поэтому Москва будет настаивать на кадровых заменах в югосетинском правительстве, говорит Евгений Крутиков.
Кадры будут меняться, и не будет никаких уступок с российской стороны. Дело даже не в том, что существует там несколько каких-то центров влияния. Ну, просто с чего-то надо начинать. Только российская сторона по поводу кадрового вопроса до конца не определилась. Еще не сформирована даже московская система, не говоря уже о том, что переносить ее на цхинвальскую почву. У кого-то сдают нервы раньше, чем надо. Кто-то там начинает лоббировать свои интересы под Новый год. Ну, компромиссов не будет.
Американский психолог Эдвин Боринг подчеркивал, люди повторяют слухи только тогда, когда они способствуют удовлетворению какой-либо их потребности. Возникает вопрос, а о каких потребностях идет речь, когда люди обсуждают слухи о массовых увольнениях чиновников? Наверное, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Люди хотят изменения жизни к лучшему. Вроде бы и война 5 лет как закончилась, и Россия признала республику, взяла ее под свою опеку, а жизнь за эти годы мало в чем улучшилась. Вполне понятно, что люди не находят этому каких-либо объективных причин, кроме как неспособности своих чиновников к созиданию. Наверное, отсюда и слухи о массовых отставках, как об устранении помех на пути республики к лучшей доле, которые не прекращаются с начала освоения российской помощи. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Соединенные Штаты заявили о готовности содействовать России в обеспечении безопасности на предстоящих в феврале зимних Олимпийских играх в Сочи. Этот вопрос обсуждался в субботу в ходе прошедшей по инициативе американской стороны телефонной беседы между министрами обороны США и России Чаком Хейгелом и Сергеем Шойгу, рассказывает Владимир Дубинский.
По словам представителя Пентагона Джона Керби, Чак Хейгел позвонил своему российскому коллеге, чтобы от имени США выразить соболезнования в связи с жертвами недавних террористических атак в Волгограде. Соединенные Штаты готовы оказать России помощь в обеспечении безопасности зимней Олимпиады, если от России поступит соответствующий запрос, заверил Чак Хейгел российского министра обороны. После взрывов в Волгограде в американских СМИ обсуждается вопрос, не были ли эти нападения своего рода репетицией терактов, которые злоумышленники готовят к Олимпиаде. Глава американской делегации в Сочи, бывший министр внутренней безопасности США, а ныне президент Университета Калифорнии Джанет Наполитано, предостерегает от подобного рода заключений. Я бы не делала такие выводы. Давайте не забывать, что вопросы безопасности неизбежно вставали перед каждой из недавних Олимпиад, сказала она в интервью телекомпании NBC. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией, Международным олимпийским комитетом и другими странами. Мы все заинтересованы в безопасности игр и спортсменов. Такого же мнения придерживается бывший губернатор штата Массачусетс, кандидат республиканской партии на последних президентских выборах Митт Ромни, который в 2002 году возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. В связи с каждой Олимпиадой возникает обеспокоенность по поводу возможных актов насилия, сказал Ромни в воскресном интервью телекомпании Fox. Наша Олимпиада в 2002 году состоялась всего несколько месяцев спустя после трагедии 11 сентября 2001 года. Мы были очень обеспокоены по поводу возможных терактов. К счастью, у нас все обошлось без проблем. Но избежать подобных опасений на каком бы то ни было глобальном мероприятии, на которое съезжаются люди со всего земного шара, невозможно. Я уверен, что Россия сделает все от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Россия, по мнению МИД Ромни, столкнулась с особенно сложной проблемой, так как террористы выступали с конкретными угрозами, обещая совершить нападение во время Олимпиады. Страшно осознавать, готовясь к Олимпийским играм, что на территории вашей страны действуют группы, которые, возможно, готовятся к нападению. Но я уверен, что такая страна, как Россия, обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить безопасность. Я всегда придерживался мнения, что успех обеспечения безопасности Олимпийских игр зависит не от физической защиты игр или технологического оснащения сил безопасности, а в подготовительной разведывательной работе, которую необходимо проделать за месяцы, а то и за годы до начала соревнований, и в результате которой становится возможным определить лиц, представляющих опасность. Я готов предположить, что российская разведка проделала большую работу, и те, кто представляет опасность, не будут подпущены близко к Олимпиаде. To keep the most dangerous people away. Несмотря на то, что МИД Ромни дает высокую оценку работе российских властей в обеспечении безопасности Олимпийских игр, он скептически относится к самой идее проведения Олимпиады в России. Во время своей предвыборной кампании Ромни назвал Россию главным геополитическим соперником США. Среди претензий, которые бывший губернатор Массачусетса предъявляет России сейчас, позиция, занятая этой страной по сирийской и иранской проблемам, а также предоставление убежища беглому похитителю американских разведданных Эдварду Сноудену. Если бы выбирать пришлось мне, я бы не голосовал за проведение в России ни зимних, ни летних Олимпийских игр, но выбор остается за мной.
Рассказывал Владимир Дубинский. А продолжает олимпийскую тему наш сухумский автор Виталий Шария. Его новый знакомый из Швейцарии побывал в Сочи и поделился своим мнением о подготовке к зимним играм.
Сегодня у меня была встреча с интересным человеком. Это немецкоговорящий швейцарец Манфред Петрич, с 2009 года уже раз 15 побывавший в Абхазии. Сперва он приехал в качестве наблюдателя на президентские выборы в республике, а затем привязался к Абхазии, которая, по его словам, очень похожа на его родину своими ландшафтами, обрел здесь друзей. Манфреду 62 года, у него двое взрослых сыновей и дочь, живет в городе Цук. Занимался в свое время и бизнесом, и журналистикой, и спортом, горными лыжами, плаванием. Участвовал и побеждал в престижных международных соревнованиях. Сейчас у него свой популярный веб-сайт, активно выступают СМИ разных стран. В частности, мне доводилось читать несколько его публикаций в абхазской газете «Новый день», в которых содержались доброжелательные и компетентные размышления о путях развития экономики республики. Наши знакомства и разговор состоялись в квартире редактора этой газеты Сергея Рутюнова, где Манфред обычно останавливается в Сухуми. Сергей Арамович стал и нашим переводчиком. Они общаются на английском. Манфред только что вернулся из четырехдневной поездки в Красную Поляну, где, как известно, расположился горный кластер зимних Олимпийских игр в Сочи, до начала которых остался месяц. Жил в отеле в поселке Роза-Хутор, где построена Олимпийская деревня. Опробовал Олимпийские горнолыжные трассы на лыжах, которые привез из Швейцарии, и в пошитом на заказ лыжном костюме, в котором использованы цвета абхазского государственного флага – красный, зеленый и белый, с соответствующими надписями «Абсны» и «Лыжная команда Республики Абхазия». И первым делом после знакомства он начал показывать мне на ноутбуке, снятый им, получасовой фильм о поездке в Красную Поляну, который уже успел выложить на своем сайте и послать в пресс-центр Олимпийских игр. Вот что Манфред сказал мне.
Well, since I'm from Switzerland, for us skiing is a national sport.
Поскольку я из Швейцарии, лыжи — это национальный вид спорта.
Absolutely. I checked everything. I'm sorry, everything is finished.
Все, на мой взгляд, закончено.
Everything is ready.
Очень все готово, с моей точки зрения.
So I see no problems. There is quite a bit of propaganda going on in the West, but I checked it myself. This is
я думаю, что очень много пропаганды негативно идет с Запада, но я все проверил, убедился во всем сам лично.
To promote its own tourism.
Жаль, что Абхазия не использует возможность привлечения туристов. Там же есть представительство Австрии, есть представительство каждой страны, шале, там домики всякие. А вот можно было бы и абхазское представительство построить в ближайших соседей.
This is a unique chance that will never come again.
Это же уникальный шанс, когда никогда не повторится. Почему не использовали его?
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси общался Серго Брегвадзе.
Заметили ли вы то, что в этом году количество визитеров в Грузии увеличилось? Как вы считаете, готова ли страна к приему туристов и что необходимо сделать для повышения туристического потенциала Грузии?
В этом году в Грузию по большей части приезжают, так сказать, одиночки. Это пешие туристы, велосипедисты. Много мотоциклистов встречал. В прошлом году приезжало больше семей. Много чего было сделано, например, отреставрирован город Мцхета. Но большинство визитеров не интересуют отреставрированные дома. Поэтому, думаю, необходимо организовывать побольше туров в исторические уголки страны. Туристы хотят познакомиться с нашими традициями, увидеть, как живут наши семьи. Для этого необходимо развивать частный бизнес, гостиницы домашнего типа. Количество визитеров не увеличилось. Напротив, люди бегут из Грузии. Более того, никаких условий для их нахождения здесь нет.
Грузия полностью готова к приему иностранных гостей. Вопрос в другом, как будут потрачены деньги, поступившие в бюджет страны от туризма. Я думаю, они должны быть направлены на развитие частного бизнеса, что, в свою очередь, способствует созданию новых туристических объектов.
Я думаю, в Грузии необходимо улучшать туристическую инфраструктуру. Из-за ее неразвитости нашу страну чаще всего посещают малобюджетные туристы.
Приятно, что больше европейцев стало приезжать. По части ресторанов, по-моему, с избытком, а вот по части всего остального нам не мешало бы еще развиваться и развиваться.
В Тбилиси количество визитеров уменьшилось. Я работаю в гостиничном бизнесе и знаю это не понаслышке. Это, естественно, для Грузии в зимний период. Что касается условий, думаю, в стране есть все необходимое для приема иностранных гостей.
Я
заметил, в последнее время на наших дорогах прибавилось количество автомобилей с иностранными номерными знаками. Честно говоря, я не помню такого наплыва в предыдущие годы. Я думаю, что инфраструктура наша не особо готова к приему иностранных гостей, но радует тот факт, что власти приступили к ее развитию.
Как вы считаете, на что влияет рост потока визитеров в Грузию?
Те деньги, которые они тратят на жилье, развлечения или на другие цели, останутся в стране. Экономика Грузии от этого только выиграет.
Повлияет на культурную жизнь, спортивную, и экономика будет развиваться.
В первую очередь это реклама нашей страны. Побывавшие в Грузии будут рассказывать о нашей природе, о наших курортах по всему миру.
Для нашей страны важен каждый визит. Я слышал о том, что в Бакуриане в этом году побывало очень большое количество туристов. Это, естественно, положительно скажется на экономике нашей страны.
Рубрику «Голоса» подготовил Серго Брегвадзе.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Общественность Испании взбудоражили результаты опроса общественного мнения, опубликованного мадридской газетой «Эль Мундо». Выводы социологов показывают, что короля Испании Хуана Карлоса на его троне и на посту главы государства поддерживают лишь 41,3% опрошенных. По результатам другого опроса в то же время выяснилось, что число испанцев, требующих отречения монарха от престола в пользу наследного принца Филиппа, выросло на 17% и составляет примерно 3/5 населения страны. Тему продолжит Виктор Черецкий.
Данные, приведенные Мунду, которые специализируются на сенсациях, многие местные наблюдатели не считают особо объективными. Они скорее отражают личное мнение директора этого издания Педро Хота Рамиреса, который в своих публичных выступлениях давно призывает к замене нынешнего короля на наследника. Кстати, сегодня же популярная в Испании газета «Расон» приводит результаты другого опроса, по которым уважение к нынешнему монарху испытывают более 80% опрошенных, а о некотором падении престижа монархии заявляют лишь 29%. Для большинства король по-прежнему является гарантом стабильности и демократии в стране. Но падение престижа объясняется несколькими факторами. Во-первых, затяжным экономическим кризисом и безработицей. В Испании четверть трудоспособного населения сидит без работы. Естественно, что в подобной ситуации растет недовольство любыми властными структурами. И второе обстоятельство – ряд скандалов, связанных с королевским семейством. Это уголовное дело, заведенное на королевского зятя Иньяки Урдангарина, Украина, который подозревается в присвоении крупной суммы из кассы ассоциации НОС, руководителем которой он являлся. Кроме того, монарха подозревают в супружеской неверности и пристрастию к охоте на слонов. Последнее вызывает особый гнев защитников природы. Тем не менее, эти два факта для многих других испанцев, наоборот, играют в пользу короля, как типичного представителя испанского мачо. Ну а еще один фактор, приводимый Мундо, физическая немощь монарха, пережившего в последний год несколько операций на ноге, опровергается действительностью. Хуан Карлос никогда не отказывался от своих обязанностей, участвует в официальных церемониях, опираясь на костыли. В этот понедельник, к примеру, он принимал парад военных по случаю их профессионального праздника. Что же касается 45-летнего принца Филиппе, то, по общему мнению, ему пока далеко до отца хотя бы по личному обаянию. Немаловажна для испанцев и личность первой леди государства. Супруга Хуана Карлоса, королева София, пользуется всеобщей любовью и уважением, а вот жена наследника Летисия является объектом постоянной критики и насмешек. Ее упрекают в неумении вести себя в обществе, в неуравновешенности, в излишнем пристрастии к нарядам и пластическим операциям.
Рассказывал Виктор Черецкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы материалы с Цхинвали. К Пресвятой Богородице осетины всегда относились с особым почтением. Оно лишь усилилось после августовской войны 2008 года. Тогда люди пересказывали свидетельства того, что Дева Мария не оставляла столицу самопровозглашенной республики в самые тяжелые для нее дни. Рождественский материал нашего корреспондента Ирины Келихсаевой.
У 63-летней жительницы Цхинвала Мальвины Гаглоевой своя история взаимоотношений с Богоматерью. Мальвина уверена, что 8 августа 2008 года именно Матерь Божья уберегла ее от смерти.
Осталась я сама здесь одна, сидела внизу на первом этаже. Как только начались перестрелки, началась война, дым пошел вниз. Я испугалась, конечно, откуда такой дым, поднялась наверх. И смотрю, вот окна все падают, из малохажа только трещется дом. И вот в это время я зашла в квартиру, скамейки все это две выбросила на улицу. Сама я еще хотела забрать маленькую лампу, она стояла вот здесь на окне. Я прибежала опять. В то время опять стрельба. И весь дым пошел в городе, горит как будто все. Я испугалась, я смотрю и Господа прошу, Господи, хоскарегмену. В то время, как я вот молюсь, смотрю наверх, и женщина стоит. Вот как портрет огромный, и с косинкой белой, и улыбается. Я думала, я, наверное, от испуга, говорит, у меня такое ощущение, что-то я вижу. Я еще выгляживаю, и опять стоит.
Пока женщина бежала вниз, в дом попали осколки снаряда, один из которых разбил керосиновую лампу. Но сама Мальвина осталась цела. По ее описанию, Богородица выглядела так, как изображают ее на иконах. Вспоминает Мальвина и удивительную историю рождения своего первого ребенка.
Алена родилась, 5 дней только ее вытащили. И они уже все, вот и мой брат, и все здесь были, вот соседи даже стали, что ли, умрут, или первый же стал. В это время я слышу все эти слова, что «Лакух Тарфесу» очень опасно, благодаря Мальдеста. В это время ко мне приходит женщина, вот так на правое плечо держит и мне говорит, Мальвина, ты-ка посмотри, говорит, это был голос моей матери. Мальвина, ты не бойся, говорит, только смотри на правое плечо, вот посмотри, вот здесь прямо стою около тебя, говорит. И с тобой ничего не случится, и с девочкой, говорит. И опять мне говорит, 15 минут и все будет хорошо.
Еще один важный эпизод жизни, рассказывает Мальвина, тоже связан с Богородицей. Семья мужа была разочарована рождением второй по счету дочери. Любимый муж, который каждый год 23 сентября, в день годовщины свадьбы, дарил ей подарки, на этот раз зло пошутил. «Я бы подарил тебе бриллиантовое кольцо, но ты опять родила мне дочь». После этого к расстроенной женщине во сне пришла Матерь Божья, которая сама пообещала сделать ей подарок в следующей семейной годовщине, да такой, что она будет помнить о нем всю жизнь. Через год, 23 сентября, у нее родился сын. Закономерностью считает Мальвина и то, что в дом к ней пришла невестка, которая родилась 21 сентября. По церковному календарю Рождество Пресвятой Богородицы. Покровительство Девы Марии Мальвина объясняет просто. В девичестве в ее родном селе Цнелис был храм в честь Богородицы, который она приходила убирать. Богородица показывает, что помнит и ценит ее заботу. Во время общения со мной на колени к Мальвине пристраивается годовалая внучка. И это еще одна чудесная история, улыбается Мальвина. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвал. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.